И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов. На прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Напоминаю нашим зрителям, что вопросы для чата, вопросы для эфира с Евгением Юрьевичем мы принимаем в чате нашего телеграм-канала. Каждую среду отправляю соответствующие сообщения, и в комментариях, соответственно, вы можете обозначить интересующие вас темы. Отбираю наиболее интересные вопросы. Кого не озвучил, значит, либо неинтересно, либо вопрос уже много раз повторялся. Попробую обобщать вопросы сразу в некую группу. Первый вопрос будет звучать вот каким образом. Евгений Юрьевич, действительно, достаточно часто приходится слышать, что советская власть была, как бы это так сказать, не совсем советской. То есть вот генезис этого народовластия в течение жизни Советского Союза, он как бы менялся. Насколько это все справедливо? Ну и как маленький подвопрос, как это самое народовластие видел сам Владимир Ильич, основатель Советского государства?
Слушайте, ну дело в том, что в этом утверждении есть, естественно, правда. Она не стопроцентная правда, но довольно существенный процент правды в этом утверждении есть. Но это во многом связано не столько с пороками самой советской власти, сколько с нашими традициями. Я имею в виду традициями вообще государственной власти и самого народа. Вот тут такая любопытная вещь со мной случилась. Мне вчера прислали макет последней книги Алексея Павловича Синелобова. Он мне присылал эту книгу, когда он ее закончил, еще где-то полгода назад. Я так ее пролистал, особо не читал. А вчера мне прислали макет, и я решил ее почитать. Я прочитал где-то страниц 25. Она небольшая книга, примерно 150 листов. Значит, она посвящена 17 веку, и там затрагиваются проблемы или вопросы, которые обычно в нашей историографии не освещались или освещались поверхностно. И одно из центральных мест в этой книге как раз занимает проблемы народовластия. И он там, в общем-то, камня на камне не оставляет от славяно-фильской концепции гармонии земли и власти в допетровской Руси. Я с большим интересом прочитал вот эти страницы, которые зримо показывают с опорой на источники, что вот этой гармонии земли и власти не было. И вина в этом была не только на самой власти, но и на земле. Люди просто не хотели исполнять, добровольно исполнять свои обязанности по управлению мелкими административными единицами, нести разного рода службы, ну и т.д. и т.п. И власти доставляло больших хлопот заставить местное население исполнять должности целовальников, губных старост, ну и разного иного служилого люда. С чем это связано, трудно сказать. И вот, видимо, эта традиция, нежелание самих людей брать на себя ответственность даже за решение местных вопросов, она во многом и сформировала вот тот режим бюрократической власти, который стал усиленно формироваться во времена Петра, а затем и в годы советской власти.
Простите, что перебиваю, хочу уточнить. А вы как считаете, это что-то общечеловеческое или именно русское народное?
Мне трудно сказать. Чтобы делать такие обобщающие выводы, мне надо детально ознакомиться с научными исследованиями, которые посвящены этой проблематике по крайней мере, для стран Западной Европы, а может быть даже и для стран Востока. Ну, я имею в виду, конечно, древних цивилизаций, там китайской, например, индийской, персидской и т.д. и т.п. Я этой проблематики вообще не знаю и никогда ей не интересовался. И вряд ли сейчас у меня просто есть силы, возможности, да, возможно, и желание эту тему вообще изучить. А тема-то сама очень интересная. Вот. Я думаю, что тут даже может возникнуть целое научное направление, которое будет иметь в том числе и прикладной характер. Исследовать вообще историю так называемого народовластия. Ведь хорошо известно, что активная часть любого общества – это проценты, сущие проценты. Называют разные цифры, кто-то называет 2%, кто-то 3%, кто-то 5%, но, в общем, не более 5%. Так называемая пассионарная часть общества, которая движет это общество вперед, которая не удовлетворяется только своим мерком. То есть собственным обогащением или выживанием, ну и так далее. Та часть общества, которых интересуют проблемы прогресса, проблемы служения обществу, общественному интересу и разным прочим высоким студиям. Как вот это все реализовывалось на практике в европейских странах, в разные периоды. Это надо изучать конкретно, детально и на базе исторических источников. Есть ли такие научные исследования, я не знаю, поскольку я никогда этой темой не интересовался. У меня есть, безусловно, общие представления о развитии средневековой европейской цивилизации в целом. Но вот таких тонкостей, таких деталей я, безусловно, не знаю. И, как выясняется, я не знал многих вещей касаемо той же истории России. Я тоже долгие годы пребывал в иллюзии, что у нас худо-бедно, но существовала какая-то гармонизация земли и власти, ну, например, в первой половине 17 века. И я, как и другие мои коллеги педалировали особо тему, когда во времена Михаила Федоровича, то есть первого из династии Романовых, практически на постоянной основе работал Земский собор, который принимал все важнейшие решения. Без решения Земского собора, то есть земли, ни одно решение на государственном, общегосударственном уровне не принималось. Это касалось и вопросов войны и мира, и сбора налогов, ну и так далее, и так далее. А теперь, вот с учетом того, что я прочитал у Алексея Павловича, у меня вообще большие сомнения возникли относительно функционала земских соборов. Вот, например, он там приводит несколько таких фактов, подчеркнутых из источников того времени. Вот в чем сила, кстати, профессионального историка? Ведь прочитать документ – это одно, а надо еще его понять, вычленить зерно этого документа, да и, собственно говоря, прочитать его правильно, поскольку аутентичные документы 17 века – это скоропись. Я уже 100 раз говорил, что скоропись 17 века 99% профессиональных историков сходу не прочитают. Я уж не говорю про обывателей, про любителей. Профессиональных историков, которых учили этому. Алексей Павлович читал. Понимаете? Вот высочайший уровень профессионализма. И что выясняется? Ну, например, из Москвы какому-нибудь местному воеводе, Коломенскому или Серпуховскому, приходит разнарядка провести выборы депутатов на Земский собор. Так он не может провести эти выборы. Знаете почему? А потому что местные служилые люди, то есть дети боярские, ну, то, что мы называем дворянами, они сами не желают принимать участие в выборах земских депутатов, потому что служба их была бескорыстная, им надо было на свои деньги собрать свои пожитки и двинуться в Москву. И там энное количество дней, а может недель, а может месяцев, где-то жить, чем-то кормиться и т.д. и т.п. с тем, чтобы участвовать в работе этого земского собора. И у многих элементарно просто не было желания становиться депутатами этого земского собора. И воевода местный с большим трудом из 8, например, депутатов нашел 2. Поэтому земские соборы и были неполного состава. А насколько эти депутаты-земцы выражали мнение всего народа. Ну, понятно, да? И вот такая картина, она присутствовала во многих городах и весях Руси-матушки. Значит, эти традиции-то существовали столетиями. Вот сейчас у нас, например, когда идет избирательная кампания, и многим сетуют на то, что они индифферентны, что они никому не верят, никогда не ходили и не будут ходить на выборы, никогда не участвовали в разных избирательных кампаниях. И говорят, ай-яй-яй, как же так? Так оказывается-то эти традиции-то, ого-го, когда были заложены. Вы думаете, большевики не учитывали это? Ленин что, был дурачок, что ли? Все он прекрасно понимал. А ведь страна-то должна развиваться. А ведь должны ставиться цели и задачи. А ведь нужен кнут, который, условно говоря, будет страну двигать вперед. И вот этим кнутом и стала коммунистическая партия. И поэтому винить здесь большевиков в том, что они собой подмяли органы советской власти, я бы не стал. А если бы не ВКПБ, КПСС в 20-е, 70-е годы, достигли ли мы тех гигантских прорывов в экономике, в социальной сфере, в культуре, одержали бы мы вверх в войне, ой ли. Понимаете, не все так однолинейно и просто, как у нас представляют. И потом еще одно важное обстоятельство. Понимаете, человеческую природу тысячи раз пытались изменить, и она все никак не изменяется. Вот, сколько ни строили, каких только обществ. А клановость, как была, так и осталась. Разного уровня клановость. Профессиональная клановость, территориальная клановость, служебная клановость и т.д. и т.п. Я вот с этим человеком работал не один год, зная его плюсы и минусы, его достоинства и недостатки, что я буду кого-то тащить с собой. Я уж со своим старым дружком. Мне так сподручнее. Вот вам, пожалуйста, природа клановости, например, служебной. Ну, понятно, да? Вот. Так что я бы сказал, что на определенном этапе большевики, может быть, сами того не желая, через создание так называемой партноменклатуры, по сути дела, сформировали кадровый костяк всего управленческого корпуса советского государства. Вы же поймите, они приходят к власти. Сразу тяжелая гражданская война. Каким-то образом самородки из числа большевиков блестяще себя проявляют на фронтах гражданской войны. Ну, тот же Фрунзе, тот же Буденный, тот же Ворошилов, ну и так далее, и так далее. Понятно, что здесь не обошлось и без царских военспецов, в том числе генералов и полковников генерального штаба. Ну, далеко за примерами ходить не надо, тот же Шапошников, тот же Снесарев, тот же Надежный, ну и так далее, и так далее. Вот. Они сыграли существенную роль, победе большевиков в годы гражданской войны. Даже Брусилов, который очень некомплиментарно относился к советской власти, и то перешел на сторону большевиков. Вообще суммарно, там есть разные оценки, но вот, например, Кавторадзе, был такой известный советский военный историк, он говорил о том, что только в 18 году на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию поступило 639 генералов и полковников русской императорской армии. Довольно внушительная цифра, понимаете? Дальше, если вы возьмете управленческий аппарат советских наркоматов в эпоху НЭПа, есть специальное исследование Ефима Гимпельсона на сей счет. Это был такой известный ленинградский историк, который был очень плодовит. И надо отдать ему должное. Он долго прожил там, под 90 лет. И он написал немало интересных монографий, где он, опять-таки, с опорой на архивные документы показал, что 95-98% аппарата всех советских наркоматов в 20-е годы составляли царские военспецы. Прошу прощения, царские спецы. Ну, например, наркомфин на 97% был забит именно царскими спецами.
Ну, а с другой стороны, какими еще бы, откуда бы еще какие-то спецы-то взялись? Других-то и не было, их же сформировать надо было.
Нет, но во главе-то наркоматов стояли вовсе не спецы. И потом процент спецов мог быть разный, вы же поймите. Надо же было какое-то время для того, чтобы подготовить этих спецов. Кто проводил ту же реформу Сокольникова 22-24 годов? Ну, это хорошо известно. Кутлер и компания. Тот самый Николай Николаевич Кутлер, который, по сути дела, стоял и за проведением реформы ВИТА, денежной реформы 95-98 годов. Мы сейчас оставим в стороне оценку этой реформы. Я тоже считаю, что ей зря пили осану, в том числе и в годы советской власти. Эта реформа, на мой взгляд, имела куда более тяжелые последствия, чем принято считать. Ее традиционно и в советской историографии, и в советских учебниках, и в современных, тем более, учебниках преподносят как чуть ли не одно из самых весомых достижений царского правительства Николаевской России. Но на поверку это оказывается далеко не так. Именно эта, кстати, реформа подсадила русскую экономику на голодный паёк. Это примерно, вот если проводить такие грубые параллели, это примерно то же самое, что у нас сейчас Центробанк делает с нашей экономикой. Вот то же самое во времена ВИТА Госбанк тоже делал с нашей экономикой. Вот. Плюс под эту сурдинку, опять-таки по инициативе ВИТА, мы запустили сюда прям, что называется, широким потоком иностранный капитал, который быстро взял под контроль все самые передовые отрасли отечественной промышленности и саму банковскую систему. И поэтому, когда утверждали, что в годы Первой мировой Россия по определению не могла избежать участия в ней, поскольку кровью русских солдат оплачивались кредиты французских, бельгийских и прочих банков, так это была чистая правда. Понимаете?
Евгений Юрьевич, далеко все-таки от сути вопроса ушли. Советы-то были? Сама система советов была полноценно организована? Был ли хоть какой-то период времени, когда советскую власть действительно можно было назвать советской?
Нет. Значит, органы советской власти существовали всегда. Понятно, что на начальном этапе, то есть период становления, зачастую не только партийные комитеты, но и органы ВЧК подмяли под себя советы. Это очевидно из, например, тех резолюций, которые принимались в самом начале 20-х годов на тех же всероссийских, а потом и всесоюзных съездах советов, где прямо ставилась задача выйти из-под партийной опеки. Это прямо писалось в резолюциях, то есть в итоговых документах этих всероссийских, а потом и всесоюзных съездов. Но во многом это все оставалось, знаете, как пожеланиями на бумаге. Это первое обстоятельство. Второе. Надо все-таки смотреть ситуацию на местах. То есть где-то органы советской власти работали более эффективно, где-то менее эффективно, а где-то они вообще прозябали. С чем это было связано? Со многими обстоятельствами. Например, с традициями тех или иных территорий, тех или иных народов. Все-таки Россия – это конгломерат народов со своими давними и древними традициями, в том числе сибирских народов, поволжских народов, ну и так далее, и так далее. Связано это было с персоналиями. То есть кто стоял во главе органов советской власти, насколько это были самостоятельные, харизматичные фигуры. То есть мазать одной краской тоже было нельзя. Еще одно важное обстоятельство. А какую политику в отношении органов советской власти проводил Центр в те или иные периоды? Почему он проводил именно такую политику? Ведь я, опять-таки, напомню, вот хорошо, теперь уже хорошо известный случай, когда в январе 44 года, накануне созыва пленума ЦК, который так и не был собран, то есть идет война, разгар войны, январь 44 года, значит, Сталин, Молотов, Маленков и Хрущев, четверка вот эта, направляют для рассмотрения и голосования на Политбюро записку. Я читал эту записку. Она довольно такая, ну, содержательная и довольно большая. Где прямо говорят о том, что нам надо пересмотреть соотношение и роль партийных комитетов и органов советской власти в пользу перераспределения властных полномочий, прежде всего в хозяйственной и социальной сфере, в сторону Советов. Выносится эта записка на заседание Политбюро. И большинство членов Политбюро, включая Молотова, Ворошилова, Кагановича, Вознесенского и так далее, голосуют против.
Так Молотова вы перечислили среди тех, кто направил эту записку.
Ну, я оговорился, значит, не Молотов, но кто-то. Ну, короче, большинство членов Политбюро голосуют против. Андреев. Был такой Андрей Андреевич Андреев. И все.
А и был какой-то протокол, чем было мотивировано это решение?
Я протокол не читал. Не могу сказать. В протоколе, кстати, обсуждение могло и не фиксироваться. Если стенограмма не велась, а зачастую стенограммы заседания Политбюро не велись. Значит, в архивах сохраняется только протоколы самих заседаний, то есть какой вопрос рассматривался и каков был итог его рассмотрения. Поэтому трудно сказать. Здесь может в помощь быть только какие-то мемуары, какие-то воспоминания или дневниковые записи. Поэтому при этом Сталин, например, в послевоенный период, он активно проводил политику действительно перераспределения властных полномочий. Но даже не между органами советской власти, а между органами партийной власти и правительством. Хотя формально правительство тоже было органом советской власти. Ну, тут логика понятная, да? Или не очень?
Нет, не очень.
Ну, потому что у нас высшим органом государственной власти
был Верховный Совет.
И законодательный. И неисполнительный. У нас не было разделения властей. Советы, это, по выражению Ленина, была работающая корпорация, которая соединяла в себе функции законодателей, исполнителей и контролера. Так вот, у нас по Конституции высшим органом государственной власти был Верховный Совет. И именно Верховный Совет формировал Совет народных комиссаров, а затем Совет министров СССР. И функционально, и персонально. Вот. Поэтому, когда речь шла о перераспределении властных полномочий, например, от Политбюро ЦК к Президиуму Совмина, то, ну, по сути, это было перераспределение полномочий между партийными и советскими органами власти. Но дело в том, что даже Сталин был непоследователен в этой политике. Если в 1946 году на мартовском пленуме, а затем в апреле в реализацию этих решений действительно произошло существенное перераспределение властных полномочий, то уже в 1948 году, еще при жизни Жданова, и Жданов выступил, кстати, инициатором этого, эти полномочия вновь перераспределились в пользу партии. Там опять были созданы отраслевые и функциональные отделы, потому что в 1946 году резко сократилось количество отделов. Осталось всего два управления и два отдела, то есть всего четыре структуры.
В ЦК.
В ЦК партии. Все остальное было ликвидировано. И эту реформу, кстати, Сталин проводил вместе со Ждановым. То есть они тогда, как говорится, как шерочка с машерочкой. Там было управление кадров, которое возглавил Кузнецов, ленинградский Кузнецов. Там было управление забыл, не буду врать, запамятовал. И два отдела. Один отдел идеологический, а второй отдел организационный. И все. А в 1948 году все вернулось на круги своя. Были созданы, или вернее воссозданы отраслевые отделы. И резко увеличено количество секретарей ЦК, которые курировали эти отделы. Понимаете? Потом в 1952 году второй заход был. Опять-таки перераспределить полномочия из состава партийных органов к правительственным органам. Но, как известно, через несколько месяцев Сталин скончался, и эта реформа была опять дезавуирована. И вот эти шарахания, они происходили постоянно. А окончательно уже удар по органам советской власти, конечно, нанес Хрущев. Но при этом, заметьте, с марта 1958 года, оставаясь лидером партии, он стал председателем Совета министров. То же самое касается Брежнева. В 1977 году, оставаясь лидером партии, он ни с того ни с сего возглавил Верховный Совет. То есть, понимаете, вот тут постоянно вот это шла какая-то неразбериха. Потому что понятно, что если лидер партии, и лидер государства возглавляет Верховный Совет, то органы советской власти получают новый стимул, к своему возвышению на всех уровнях. А потом просто с этими органами советской власти началась манипуляция. Я имею в виду уже во времена Горбачева. И вот это, кстати, сыграло злую шутку с... Что?
Нет, говорите.
И вот это сыграло злую шутку с Советским Союзом. Потому что партия потеряла контроль над органами советской власти. И в результате во главе органов советской власти встали откровенные антисоветчики и антикоммунисты. Ельцин, Кравчук. Понимаете? Тут очень тонкая материя. Вспоминайте главный лозунг кронштадтских мятежников. Как он звучал?
А вам как он звучал?
Вопрос на засыпку.
Нет, не смогу.
А?
Не-не-не. Не сдам экзамен.
А как же вы историю сдавали в школе?
Там не было этого вопроса.
Ну как, но вы с медалью закончили в школах.
Ну, хватит меня стыдить.
А. Советы без коммунистов. Советы без коммунистов. А видите исторический опыт, что показал? А советы-то без коммунистов вырождаются в антисоветчину. О! Какой кульбит. Вот диалектика жизни. Советы без коммунистов вырождаются в антисоветчину, которые гробят эту советскую власть. Кто стал гробовщиком советской власти в России? Борис Николаевич Ельцин. Кто расстреливал Верховный Совет Российской Федерации? То же самое на Украине. Кравчук приходит к власти по итогам выборов в Верховный Совет Украинской ССР. И там он выдвигает свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета. Уже не председателя президиума, а председателя Верховного Совета, то есть самого этого властного органа. Вроде бы второй секретарь ЦК КПУ, ЦК Компартии Украины, то есть главный идеолог Компартии Украины. А за счет чего он выиграл эти выборы? А он получил поддержку со стороны фракции РУХА, откровенных украинских националистов. 100 голосов поддержки этих персонажей он получил. Вот и все. И как только он стал председателем Верховного Совета, он взял курс фактически на ликвидацию этого органа и на создание Института президентства. И 1 декабря 1991 года проходит референдум и выборы первого президента Украины. И все. И потом советской власти приходит конец. Формируется так называемая Верховная Рада, по названию тот же Верховный Совет, но уже с совсем иными полномочиями. Это становится ублюдочный парламент, наподобие западного парламента, то есть законодательного органа власти, где, значит, возникают фракционные группировки и где начинается вот эта партийно-политическая возня между этими группировками. Так что этот вопрос, он требует отдельного осмысления, причем такого исторического осмысления, глубокого осмысления. Потому что, когда мы говорим о проблемах демократии, то мы должны уяснить такую, ну, очевидную вещь, что настоящая демократия, и то слово «настоящая» беру в кавычках, она возможна только в очень ограниченных по размерам и численности обществом. Вот относительная демократия была в древнегреческих полисах. Но при этом я замечу, что там демократия-то была рабовладельцев, потому что большую часть полиса составляли именно рабы, а свободные граждане полиса составляли меньшинство. Но именно свободные граждане полиса, которые владели собственностью, прежде всего землей, они могли участвовать в Агаре, то есть в народном собрании, где избирались все должностные лица этого полиса. При этом свободные граждане полиса, они обязаны были нести обязательную военную службу, я имею в виду мужчины. И в случае военной угрозы должны были поменять мечи на орала, условно говоря, или наоборот, орала на мечи. Вот, становиться гоплитами. Поэтому, когда мы говорим о древнегреческой демократии, которая потом стала неким эталоном для европейских просветителей 18 века, мы всегда должны делать одну небольшую, но существенную поправочку, что это была демократия рабовладельцев. Об этом, кстати, Сталин совершенно верно говорил еще, по-моему, в 50-м или 52-м году. Есть стенограмма его встреч с авторами учебника по политэкономии. И вот на одной из встреч он там прямо сказал. Я, кстати, до этой мысли дошел сам, а потом нашел это сталинское изречение. И, честно говоря, порадовался, что вот я своим умишком до этой мысли докатился. Он там прямо говорит, что вот у нас воспевают традиционно золотой век Перикла, век афинской демократии, Все это, конечно, замечательно, только у нас почему-то в учебниках не пишут, что это была демократия рабовладельцев. Он абсолютно был прав. То же самое возьмите, например, вечевые структуры Древней Руси. Что доказывают эти вечевые структуры? Они опровергают термин особой русской любви к монархизму. То есть вот говорят, что русский народ по своей природе, народ монархист, что у нас глубинные истоки монархии, что, значит, у нас вся история России, русского народа, она связана с институтом монархии. Поэтому мы не можем вот, значит, от этого рабского состояния избавиться до сих пор.
Ну да, у нас даже фраза есть «без царя в голове».
Нет, нет, без царя в голове это совсем другого.
Нет, она пошибка. Очень символична в этом плане. Что не можем мы без первого лица, без главного.
Кто не может? Я, например, могу.
Только если вы.
Не надо обобщать. Я, например, могу. Другое дело, что размеры России, ее исторический опыт показывает, что во главе государства должна стоять действительно сильная харизматичная личность, иначе у нас все в разнос идет. Но это, так сказать, исторически так сложилось. Просто я к чему? К тому, что в том числе и я, например, мы особо делаем упор на то, что у нас существовали древние традиции вечевого самоуправления. Но в данном случае я не столько пою осану этому институту, сколько подчеркиваю две вещи, важных вещи. Первое, что представления о нашем традиционном монархизме, они лукавые, поскольку древнерусского князя монархом в полном смысле этого слова назвать нельзя. Это первое обстоятельство. И второе, что вот эти вечевые традиции, они родились не на пустом месте, что вот эти вечевые традиции, они базировались на социальной организации славян, то есть на той самой территориальной соседской общине. Вот что я лишний раз подчеркиваю, что социальная организация нашего общества стала базой для возникновения вечевых институтов. И второе, что монархизм такой в классической форме, это продукт более позднего времени. Я бы даже так сказал, в эпохе, ну, в лучшем случае 17 века, а по большому счету 18 века, то есть Петровской эпохи. Потому что даже во времена Ивана Грозного, казалось бы, да, вот эти традиции монархизма, они в нашем народе, ну, в широком смысле, еще не укоренились. Вот, не надо представлять дело таким образом, что все уповали на царя-батюшку и т.д. и т.п. Вот, что свет в окошке видели в царе. Ну, среди элиты, правящей элиты, я имею в виду бояро-княжеской, Иван Грозный уж точно не был непререкаемым авторитетом. Они не раз пытались доказать свое право на равный статус с царем. И потом, вот вы обратите внимание, когда пошло обожествление власти монарха, документально это фиксируется только в соборном уложении 1649 года, где, кстати, в титулатуре начнет писаться именно тогда: «Божьей милостью, государь, царь и великий князь, сия великая, малая и белая Россия». Видите как? Божьей милостью. И тогда же будет закреплена статья о хуле на царскую власть. Даже не за действия, а даже за помыслы против царской власти уже грозила смертная казнь. Вот когда это только начнется. Но это середина 17 века. А до этого не боже ты мой, понимаете? Поэтому, так вот, подводя этого к моим как бы размышлениям, я хочу сказать, что, безусловно, органы советской власти и вообще советская власть как таковая, это не фантом, это не выдумки. Она существовала, существовали соответствующие институты, но в разные периоды власть органов советской власти, пардон за тавтологию, она носила ограниченный характер в большей или меньшей степени и подкреплялась властью прежде всего партийных комитетов. И в этом смысле партия большевиков, а затем и КПСС, не была партией в полном смысле этого слова или в традиционном смысле этого слова. Это, по сути дела, был дублирующий государственный институт.
Гораздо интереснее в вашем ответе-то был акцент на том, что эта ограниченность была связана с тем, что народ в определенном смысле к этому народовластью-то и не готов был. И, ну, если уж не ленью его попрекать в этом, то некой вот этой ментальной неготовностью брать на себя ответственность, которой, как вы правильно сказали, историкам, конечно, еще предстоит разобраться.
Слушайте, так тут можно приводить и исторические примеры. Но мы можем это все видеть воочию и сейчас. У нас львиная доля нашего населения, она вовсе не горит большим желанием участвовать в общегосударственных, да что там в общегосударственных, даже в местных делах. Где-то помитинговать, там, покритиковать, там, поорать, вот, свои шкурные интересы защитить, это да. А, значит, тратить свое личное время, силы, и все такое прочее, для отстаивания интересов своих односельчан, там, своих соседей, товарищей, друзей, ойли.
Получается, без того самого кнута, который вы упомянули, без как-то направляющей силы никак русскому народу?
Да я думаю, что не только русскому народу.
Ну, я потому и спрашивал, это русское народное или общечеловеческое?
Да нет, я думаю, что это, слушайте, это присуще. Я еще раз говорю, я могу лишь гипотетически рассуждать, делать глобальные утверждения. Я не могу, поскольку я не знаком с сочинениями историков относительно этой темы, применительно к другим странам и народам. Поэтому, но подозреваю, что там ситуация состояла примерно таким же образом. Подозреваю. Хотя, опять-таки... Ну, например, возьмите Италию. Вот как можно обобщать то, что было на территории Италии? Италия единым государством стала 150 лет назад. И это ничего. Америка на 100 лет старше, чем единая Италия. Америка старше на 100 лет, чем единая Германия. Извините. Понимаете? Мы вот все время на Америку киваем, типа, что она моложе Большого театра. А единая Италия-то и Германия не то, что моложе Большого театра. Они там моложе даже Малого театра. Вот. А ведь что собой представляет единая Германия? Это конгломерат совершенно разных языков, я не ошибаюсь. И разноконфессиональных частей немецкого народа. Возьмите там, например, Баварию и какой-нибудь Вюртемберг. Ну вот, я вас уверяю, что вюртембержец с большим трудом вообще поймет, что ему говорит баварец. У них в языке гораздо больше отличий, чем у нас, например, с белорусами и украинцами. Я уже не говорю о том, что те протестанты, а баварцы правоверные католики. Понимаете? То же самое Италию возьмите. Например, север Италии, там Милан какой-нибудь, и Неаполь, или Сицилию. Да у них там различий, в том числе и исторических различий, в том числе и в организации функционирования власти. Вот. Юг Италии, а откуда родилась вся эта мафиозная история-то? Мафия. А она проистекает из особой формы организации общины. Вот этой самой патронимии, кровнородственной общины. Понимаете? Как там строится организация? Власть. Кровно-родственное общение, значит, указание старшего является непререкаемым для исполнения кем-либо. Попробуй только ослушайся. И тебя в асфальт закатают или в цемент. Это не фигура речи, так на самом деле и есть она. Вот это, кстати, вот это вот традиции, итальянской патронимии Южной Италии, они и стали базой для возникновения всех этих мафиозных структур. Причем они настолько укоренены, эти мафиозные структуры. Сколько с этой неаполитанской мафией борется, или там сицилийской мафией борется, и все никак не могут победить. И не победят, я вас уверяю. Потому что базой для этой мафии являются настолько древние и коренные принципы жизни и функционирования этой кровно-родственной общины, что и каленым железом не... Но формально Италия – это демократическая страна. Правда, каких-то 100 лет назад в Италии преспокойно себе к власти пришел Бенито Муссолини, который откровенно проповедовал фашистские идеи. Причем он вкупе с социалистическими идеями проповедовал. Вот. И заметьте, что он взял за символ фашистской Италии. Вы знаете, да?
Боюсь ошибиться. Колос? Колосси?
Что?
Ну, сноб. Нет, не помню. Давайте говорить.
Да, римский вот этот, значит, пучок стрел, вот, который был у римских легионеров на счетах. Вот это и есть фаши. Пучок стрел, это и есть фаши. Вот. Некое единство, некий солидаризм. Вот. Просто у нас зачастую путают там фашизм с национал-социализмом. Это все-таки не одно и то же. Вот. И в каждой стране фашизм имеет свою специфику. Там, например, в Италии, в Испании, в той же Португалии, вот, на той же Украине. Вот на Украине и в Германии там в чистом виде национал-социализм. Вот. Особенно на Украине. Там самые звериные формы он приобрел. Этот национал-социализм. Опять-таки, это специфика именно украинского народа. Ну, украинских нацистов, я имею в виду. Не украинского народа, но в том числе. И особая форма приспособляемости украинцев ко всем этим режимам. Потому что вот эти вот, ну, условно говоря, вот они часто нас понукают и говорят, а, русские рабы там, ими понукают, кто как хочет, и т.д. и т.п. Да вы на себя в зеркало посмотрите. У вас гетманская власть, даже в рамках Российской империи, была куда как более гнусной и кровавой, чем русская царская императорская власть. У вас там вообще на этих землях был режим военной диктатуры. У вас все, значит, властные коридоры были забиты военизированным сословием этих самых запорожских гетманов и полковников. Там ни одного гражданского лица в управлении вообще днем с огнем бы не сыскали. И об этом не я вам говорю. Возьмите сочинения ширых украинских историков, они сами будут об этом писать. Та же Яковенко, например, тот же Смолий. Они сами писали о том, что в Малороссии, на территории Гетманщины, даже когда эта территория вошла в состав Московского государства, существовал неприкрытый режим военной диктатуры. Гетманской диктатуры. Даже Петр I этих ребят как бы одергивал. Не случайно он туда этого послал бригадира Измайлова и предписал ему, чтобы он там все вот эти притеснения со стороны полковой старшины извел, поскольку в Москву, а затем в Петербург потоком шли жалобы на местную полковую старшину, как они измывались над собственным населением. А вроде бы, да, тоже в основе украинского народа лежат традиции, значит, территориальной соседской общины. С ее выборностью, сменяемостью, ну и так далее, и так далее. Значит, что-то пошло не так, значит, одни традиции были перебиты другими, а с чем это связано? А с чем связано традиционное проституирование украинской политической элиты? Тоже они же родились не сейчас и не в годы советской власти. Корни этого проституирования лежат глубоко в этом народе. Когда он, по сути дела, мотался, как одна субстанция, между трех огней, между нами, поляками и татарами.
А есть он народ-то этот?
Ну, сейчас он, да, сформировался, есть, конечно.
А тогда?
Отрицать существование украинцев, ну, это глупость, понимаете? Я понимаю, что наши ширые патриоты там, вот, пытаются им, значит, доказать, что они такие же русские, т.д. и т.п. Да не будут они такими же русскими, они всегда будут фигу в кармане держать, вы поймите. Это всегда было, даже в годы советской власти они всегда фигу держали. И потом, тут надо еще важное обстоятельство иметь в виду, что провинции всегда по отношению к центру держат вот такую фигу. Вы думаете, что сибиряки там или дальневосточники не держат вот такую фигу против Москвы? Держат еще какую? Это испокон века так. Это просто это, ну, с молоком матери уже, что ли.
Так, ладно, у нас с вами почти час прошел. Ответим еще на один вопрос или уж в следующий раз?
Давай ответим.
Хотел бы продолжить тему, начатую в прошлый раз, по поводу социальной кооперации. Вот какой вопрос интересен. Я тут тоже обобщу немножко вопросы, которые задали наши зрители. А как Сталин сам смотрел на вот систему артелей? Как нечто временное, переходное, или как нечто, что должно, наоборот, углубляться, расширяться и развиваться?
Вы знаете, он этот вопрос поставил в своей последней работе об экономических проблемах социализма в СССР, где как раз и задался вопросом, что вот у нас сейчас существуют две формы собственности, общенародная или государственная, и колхозно-кооперативная. И произойдет ли в будущем слияние этих форм собственности или нет? Он этот вопрос оставил открытым.
Ну, собственно, потому не что, добавишь, не прибавишь, да.
Потому что он не был кабинетным доктринером. Понимаете? Он считал, что сама жизнь должна поставить жирную точку вот в этом вопросе. А что на самом деле произойдет? Потому что он тоже прекрасно понимал, что социализм – это лишь переходная форма. И что наша цель – строительство коммунизма. Вот когда говорят о том, что Хрущев на 22-м партийном съезде инициировал принятие программы строительства коммунизма, он был первопроходцем в этом вопросе. На самом деле это не так. На самом деле такую цель Сталин поставил еще в 46-м году в своей знаменитой предвыборной речи в феврале месяце, где он сказал, что наша цель – строительство коммунистического общества. Вот. И почему он отдал предпочтение тогда же, в этой речи, развитию, ускоренному развитию группы отраслей А, то есть производству средств производства. И он постоянно возвращался к этой теме. Даже когда нещадно расчехвостил Хрущева в 49-50 годах, с его идеей строительства агрогородов и ликвидации колхозов. Ну, в том виде, в котором они существовали. С его требованием или с его пожеланием ускоренного развития соцкультбыта на селе. Сталин ему сказал: ты не в ту степь попер, дружок. Нам надо сейчас восстанавливать общественное производство с тем, чтобы раз и навсегда решить продовольственную проблему для страны. То же самое касалось и развития отраслей группы А. Потому что он говорил, для удовлетворения все растущих потребностей советского народа нам надо создать базу, на которой мы будем эти потребности удовлетворять. Если у нас не будет, как сейчас принято говорить, суверенной базы, если мы будем критически зависеть от экспортно-импортных поставок, машин, оборудования, технологий, то ни о каком коммунизме речи быть не может. Нам сейчас надо по-прежнему затянуть пояса, довольствоваться малым, потому что сейчас все усилия мы должны бросить именно на решение этой задачи. Вот когда мы эту задачу решим, вот тогда то же самое касалось его плана преобразования природы. Вы обратите внимание, на что выделялись основные средства по этому плану на строительство защитных полос. Ну, казалось бы, вот я колхозник, я крестьянин. Мне нужны эти защитные полосы. Ну, лесозащитные полосы. Ну, понятно, да?
Между полями, которые от ветра.
Ну, это мы сейчас поднимаем. А ты возьми конкретно исторически. Вот колхознику говорят, что да вот мы деньги выделяем на строительство лесозащитных полос. Он живет от этих лесозащитных полос за 50 километров. Они ему нужны, эти лесозащитные полосы. Или какой-то пруд там в 20 километрах от его усадьбы строят. Для того, чтобы обеспечить бесперебойный полив. Ну, понятно, да? А Сталин понимал, что надо создавать материально-техническую базу для того, чтобы раз и навсегда решить вот эту проблему. Это вопрос электрификации, вопрос резкого наращивания машина и оборудования, тракторов, сеялок, комбайнов и т.д. и т.п. Создание соответствующей ремонтной базы, подготовки соответствующих механизаторов, инженеров, технологов, ну и так далее, и так далее. То есть огромная комплексная проблема в масштабах огромной страны, которая охватывает миллионы людей. Вот. Вот он мог это своим гением обозреть, условно говоря, и понимать, что мы должны сделать в ближайшие 15 лет. А обыватель, он со своей кочки судил. Зачем ему, условно говоря, какие-то трактора и комбайны? Он что, на них пашет, сеет, что ли? Ну, условно говоря, я утрирую.
Да, конечно. Да, я понимаю.
Понимаете? Какой-то водоем. Там по сталинскому плану планировалось, по-моему, создать 44 тысячи искусственных водоемов для полива. Вот в этих засушливых регионах страны, там, где замечательная земля, черноземы, где мы будем получать огромные урожаи, там самая главная проблема – это суховеи, жара и отсутствие воды. Вот надо эту проблему раз и навсегда решить. Для этого и строилась система лесозащитных полос и одновременно строительство этих вот искусственных водоемов. Обывателю это непонятно было, а Сталину это было понятно. Но эту программу-то свернули, ее постепенно сворачивали. Вот говорят, что якобы, когда Хрущев пришел к власти, он в 1953 году сразу, поставил жирную точку и бросил все силы на освоение целинных и залежных земель. Это не так. Вот. Работы по этому плану продолжались уже не в том объеме, не с тем объемом финансирования, ну и так далее, и так далее. Многие работы были прекращены. Окончательно этот план был свернут в 1961 году, когда уже все работы по этому плану были прекращены. Но даже вот за это довольно ограниченное время, вот сейчас идут боевые действия на территории Донбасса, там Харьковской, Запорожской области и так далее. И все время говорят, взяли там эти лесопосадки, те, пятые, десятые. Так это степные районы как раз. Там, где и решалась, в том числе, эта задача. Она же вот по югу, с Украины, через Дон, по Волжье и туда, в казахстанские степи. Вот это была полоса, которая охватывала в том числе Нижнюю и Среднюю Волгу, вплоть до Саратова. Саратова, Самары, то есть тогдашнего Куйбышева, где вот эти все работы и проводились. Они до сих пор лесополосы существуют. Причем там сажали не абы что, там все по науке сажали. И, кстати, многие, кто жил в этих районах, они потом говорили, что у них самой любимой забавой, особенно в детские и юношеские годы, было ходить в эти лесополосы, потому что там, они собирали ягоды, вот, собирали грибы, ну и т.д. и т.п. То есть они не просто так росли, не просто каких-то палок натыкали, чтобы суховее, а все, как говорится, живенько и благородненько, и все, как говорится, можно было взять чекушечку и без закуски отправиться в эту лесополосу. Вот, и грибочки себе там пожарить, и какой-нибудь смородинки там и малины нарвать, и все тип-топом. И потом пойти в пруду искупаться там рядом в каком-нибудь. Но я, конечно, шучу. Вот. Так что вот главная задача понимания Сталина послевоенный период, это было не только восстановление того, что порушил супостат немец, но и самое главное развитие. Развитие многопрофильное, многовекторальное. То есть надо было наращивать нашу промышленную, аграрную базу с тем, чтобы на определенном историческом этапе мы могли уже на собственной базе в полном объеме удовлетворять самые элементарные, насущные потребности нашего человека. И вот тогда можно было бы смело сказать, что мы живем в коммунистическом завтра. В этой же работе он, кстати, поставил вопрос о существенном сокращении рабочего дня. Вот. И, значит, количество рабочих дней в неделю и сокращение количества часов рабочего дня до 5 часов. Он говорил, что значительная часть времени человек должен заниматься значит, самообразованием. То есть делать из себя человека, перестраивать свою психологию, делать себе из себя творца. Вот это самая главная задача, которую большевики, кстати, ставили, и которую так они не смогли решить. Не потому что не хотели, а потому что потом к власти пришли люди, которые не понимали вот этой главной, ключевой задачи коммунистического строительства. Но. Потому что если бы мы смогли бы вот за эти десятилетия воспитать человека новой формации, подлинного советского человека, то там бы не осталось места ни злости, ни коррупции, ни значит, всяким прочим нехорошим качествам и так далее. То есть в подлинном смысле человек человеку был бы друг, товарищ и брат. И вот этот творческий потенциал высвобожденного труда, человеческого разума, который постоянно самосовершенствуется, он дал бы в итоге невиданные, значит, прорывы человеческого разума. А значит, и подлинного развития человеческой цивилизации и ее восхождения к самым высоким образцам человеческого бытия. Я, может быть, какие-то вот, ну, рисую идеальные картины, но над этим думали, над этим. А у нас потом все свели к хрусталю в стенке. Понимаете? Я помню, когда я пацаном рос, то эти наши матери, они соревновались, у кого больше хрусталя в стенке будет, понимаешь? Или сколько ты ковров купил на стенку. Ну, такая уже, знаете, ну, такая мелкое потреблятельство такое. Вот у меня сейчас нет ни одного ковра на стенке, и я задаю себе вопрос, а нахер он вообще нужен? Понимаете? А тогда все с ума сходили. Считали, что вот наличие ковра, а еще не одного, а двух, трех и так далее, это вот признак благосостояния, благополучия. Вот. А если у тебя вся стенка хрусталем забита, то это вообще-то считай, что ты бога за бороду схватил. Вот свели все существо человеческого бытия вот к этой вот пошлятине, условно говоря. Ну и в результате пришел такой персонаж, как Михаил Сергеевич Горбачев, у которого жена вместо того, чтобы ходить на могилу Карла Маркса, бегала по, значит, лондонским бутикам и искала себе там шмотки и украшения. Жена этого лидера коммунистической партии. Ну, это просто зашквар, что называется. Понимаешь? Философ причем. Причем философ она была. Вот.
Поставим в этом месте троеточие. На прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицын, которого мы, как и всегда, благодарим за свет просвещения. Потрясающий эфир получился. Мне кажется, есть над чем глубоко подумать. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба пока продолжается. Пока-пока.